Глава сороковая. На сей раз Риса допрашивал какой-то юнец. Паренек лет 14 устроился на ступеньках, опрятно поставив ноги в сапожках повыше уровня грязной воды. Он хотел знать о планах врагов и в особенности про Фелла Эрона Ли. Рис судорожно вываливал все, что только в голову приходило, о малолетних заложниках, императорском судилище и добровольном клеймении. Так точно поток слов мог оградить его от Гулона, а тот по-прежнему наблюдал за ним, свернувшись рядом со старцем. Умалчивал Рис только о том, что знал насчет вторжения, и похоронил на самом потаенном дне памяти имя Шаскары. «Куда теперь?» — с облегчением спросил Элайджа. Индару задумалась. В чертог назирающих вело два прохода. Судя по всему, они ввалились через тот, которым некогда принесли старика Бартола и сестренку Элайджи. Сейчас они с Элайджей прошли через врата и сами того не заметив. Сюда. Вытянув руку, Индару взяла юношу за рукав. Вторая дверь, низенькая, располагалась на дальнем конце чертога. Индара ощупью двигалась к ней, находя и узнавая по очереди каждую птицу. Сова, чайка в полете, певчая печуга с распахнутым клювом, потом коридор. И вот уже они стояли у подножия винтовой лестницы, по которой она когда-то уверенно пробегала по 10 раз на дню. Да, когда-то давно. Мечтая увидеть хоть самый малейший проблеск света, Индару вперед всех поспешила вверх по ступеням. Еще арка, еще пролет лестницы, шире и выше. Здесь Индару спохватилась, умерила свой восторг и остановилась подождать мужчин. Доносились их опасливые шаги по мокрому и скользкому камню. «Элайджа?» — спросила она в темноту. «Здесь». «Сейчас мы выйдем в библиотеку безмолвия», — сказала Индару, и тут же мысленно поправилась, если только дверь не перекрыли с той стороны, спасаясь от подъема воды. «Поэтому держитесь за мной. Чего доброго там нас ждут». Нащупав заветную ручку, она налегла на дверь. Та, покоробленная сыростью и временем, поддавалась очень неохотно. Делать нечего, Индару подозвала Гаррета с Элайджей. Втроем они кое-как вытолкнули створку, так, чтобы через образовавшуюся щель можно было протиснуться. По ту сторону царила точно такая же темнота и стояла та же тишина. Индару прислушалась. Каждая жилка в ней готова была зазвенеть, точно струна. Ее слуха достигало только отдаленное журчание воды, в остальном — глухая влажная тишина. «Погодите», — прошептала она, выставила руки и пошла вперед, чтобы вскоре оказаться между высокими полками, забитыми книгами. Тотчас вспомнилась, да, та маленькая дверь была в самом дальнем углу за стеллажами, спрятанная в недрах библиотеки. Индару уже увереннее двинулась дальше. Ее правая рука нащупала колонну. Примерно на уровне головы в ней торчала скоба с погашенным факелом. Он отсырел, но сохранялась надежда его зажечь. С факелом в руке Индару вернулась к друзьям. Под ногами скользили и хлюпали размокшие книги, валявшиеся прямо в воде. «Свет надо зажечь», — сказала Индару. Некоторое время царила тишина, только слышно было, как кто-то шарил по карманам. Наконец чиркнула фосфорная палочка, которую Гаррет каким-то образом уберег от воды, вспыхнул огонек. Индару поднесла к нему факел. Какой-то миг все боялись, что не примется, но, наконец, пламя уверенно загорелось. С отвычки его свет больно резал глаза, но сразу стало веселее на душе. «Погодите», — повторила Индару, — и уже с полной уверенностью прошлась по библиотеке. Воспоминания так и нахлынули. Вот она стоит здесь в день горького расставания с архивестницей, а вот несколько раньше смотрит, как девчушка-оборвыш ест в волю в первый раз за много недель. Открыв главную входную дверь, Индару выглянула наружу, потом высунулась уже с факелом и осмотрела тянувшийся в обе стороны коридор. Никого. Она тихо подозвала остальных. Каменные и отделанные мрамором коридоры Алого дворца освещались лишь посредством высоко расположенных окон. Те неохотно пропускали дневной свет, оставляя полы тонуть в полутьме. Чувствуя себя насекомыми, суетящимися у подножия стен, лазутчики пробирались в направлении цитадели. Временами навстречу попадались то слуги, то стражники, но в огромном дворце легко было укрыться. Подворачивалась то пустая комната, то затемненная арка. Когда на пути встречалась очередная дверь, Индару прислушивалась и очень осторожно ее открывала. Потом она поманила друзей в какой-то проход. Они оказались в просторной, изысканной и богато обставленной комнате. Толстые ковры, занавеси, мягкая обивка мебели. Воздух был сырым и холодным, комната выглядела заброшенной. «Думаю, это покои для чужеземных гостей», — с изумлением оглядываясь кругом, сказал Элайджа. «Тут хоть год прячься, никому и в голову не придет заглянуть», — проговорил Гаррет и повернулся к Эндару. «Что мы тут позабыли?» Она повела плечами, покрутила шеей, стараясь снять напряжение. «Что до меня?» — сказала она. «Если уж придется сегодня помирать, как-то не хочется выглядеть при этом точно крыса, вылезшая из дерьма». Подергав разные двери, выходившие в главный покой, она, наконец, обнаружила комнату для мытья. Белокаменная ванна, углубленная в пол, хрустальные чаши, расшитые полотенца, а в углу ручной насос, тоже весь изукрашенный. Индару улыбнулась и прикрыла дверь, отгораживаясь от мужчин, сбросила одежду и, наконец-то, осмотрела рану в боку. Оттуда еще сочилась кровь, но в целом ничего страшного. Правда, края раны выглядели воспаленными. Индару как могла промыла ее, потом вымылась целиком, ополоснула грязную одежду, отжала и не без труда натянула, вздрагивая от прикосновения мокрой ткани. В последнюю очередь вымыла голову, насухо вытерла волосы полотенцем и связала на затылке, чтобы не лезли в лицо. Заметив на мраморном столике ручное зеркальце из слоновой кости и золота, Индару взяла его и посмотрела на свое отражение. Горячечный блеск глаз, скулы, заострившиеся точно ножи, замогильная бледность. Положив зеркальце, она снова умылась, старательно растирая лицо, потом посмотрела еще раз. Теперь на запавших щеках наблюдался нездоровый румянец. То бишь лучше не стало ничуть. «Выгляжу точно мертвец на третьи сутки, приготовленный для погребения», — подумала она. Индару погладила пальцами тыльную сторону зеркальца. Цветы, птицы. Такой прелестной вещицы она, пожалуй, никогда еще не видела. Хотелось забрать зеркальце себе, но Индару передумала и, присев на пол, наоборот, выпотрошила свой мешок. Ни еды, ни питья, и лекарский припас не выдержал погружений в грязную воду, не говоря уже о замурзанных обрывках бумаги с заметками о местах жительства погибших солдат, которые она копила годами в надежде когда-нибудь принести последнее утешение братьям и матерям. Теперь на них ничего нельзя было разобрать. С самого дна мешка Индару вытащила острый нож в кожаных ножнах, оставила мешок истекать сыростью на великолепный ковер и вернулась в главную комнату. Элайджа с Гарретом валялись на роскошных диванах, марая их грязью с мокрой одежды. Элайджа, похоже, крепко заснул. Индару поиграла с мыслью, а не уйти ли потихоньку, так и оставив его здесь? В этой комнате его действительно, если и найдут, то очень нескоро. И будет шанс незаметно выскользнуть вон, когда все успокоится, если только это вообще когда-нибудь произойдет. «Они знали, что мы на подходе», — проговорил Гаррет и протянул ей кусочек вяленой говядины. Индару взяла и стала жевать. Вкус был омерзительным, но она давно привыкла к нему. Силы придает, и ладно. Она запила мясо водой из его же фляжки. Отвечать на сказанное было бессмысленно. Гаррет прав. «Вот бы знать, что поделывает старина Брок», — вдруг задумчиво проговорил он. «Он с Феллом». Индару посмотрела на него. Иногда она задавалась вопросом, замечает ли Гаррет происходящее вокруг. Может, таков и есть идеальный воин? Скажи ему драться, и он будет драться, не испытывая сомнений и не задавая вопросов. «Вот и я о том же», — проговорил он. Тут до нее дошло, что этот парень был по-своему деликатен. Он не стал напрямую упоминать о задании Фелла, опасаясь, как бы она не расплакалась. Это некоторым образом подбодрило Индару. Она улыбнулась Гаррету. Потом растолкала Элайджу. «Мы должны помочь Феллу с Брокланом убить императора и уйти живыми», — сказала она. «Если бессмертному уже известно, что Фелл здесь, а ему, наверное, известно, но совершенно не обязательно», — вставил Элайджа. «Тот, кто предупредил о нас тысячу, про Фелла мог и не знать. Или знать, но по какой-то причине никому не сказать. То, что некоторая часть тысячи занялась нашим уничтожением, сработало на наш план. За этим мы и пришли». Индару такой уверенности не испытывала. Император же не дурак. Она покачала головой. Сообразит, небось, что прибытие его предполагаемого сына как раз в день нашей вылазки не совпадение. «Почем нам знать, что он вообще такой император?» — задумчиво пробормотал Элайджа. Индару задумалась о том, насколько он был прав. Потом кивнула, пытаясь добиться ясности в мыслях. Вряд ли стоило упоминать, что кого-то из воинов, адризийцев и Петрасси, так или иначе отставших от основного отряда, могли схватить, и они заговорили под пытками. «В любом случае, ничего не изменилось», — сказала она. «Держимся первоначального плана. Постараемся добраться до цитадели, найти Фелла с Брогланом, а может и императора. Превосходство в числе не на нашей стороне, так что скрытность и тишина». Индару посмотрела на Элайджу. «Ты можешь идти с нами или не идти, ты не воин. Выбирай». «Я не был воином и тогда, когда собрался сюда. Теперь мне нет дороги назад». И он покосился на дверь, через которую они вошли. «Нет уж, лучше пускай убьют, а под землю я больше не полезу. А кроме того, вода-то поднимается. Путь, которым мы следовали, наверняка уже перекрыт. Так что я с вами. Глядишь, еще пригожусь». Индару повернулась к Гаррету, тот кивнул. Элайджа не понимал. Решив идти с ними, он тем самым, возможно, выносил им приговор. «Они же станут теперь защищать его». Возможно, ценой собственной жизни, потому что для них он успел стать своим. В лице у паренька не было ни кровинки, в глазах стояло отчаяние. Индару знала, что он решился на эту вылазку, движимый лишь надеждой отыскать Эмли. А к этой цели они нисколько не приблизились. «Если Эмли жива, мы найдем ее», — сказала воительница. Оба знали, что обещание было, по сути, пустыми словами, но Элайджа бледно улыбнулся и кивнул. «Тогда пошли», — сказала Индару и кивнула на его вещмешок. «Это тебе больше не понадобится». Ему явно не хотелось оставлять мешок, но она добавила, «карты теперь все равно бесполезны». «Еда еще осталась?» Он помотал головой. «Ну, идем». Это было утро пира призывания. Времени на поиски Фелла оставалось все меньше. Ритуалы призывания начались с танцев и песен. Дворцовые дети были разодеты в меха и шкуры, изображали диких зверей здешней земли, ну, или тех, что здесь жили когда-то, до пришествия богов. Дол Солида не помнил в точности, каких именно. Он все думал об увиденном в цитадели. Уже очень давно ему не случалось наблюдать за настоящим сражением, так, потасовки возле таверн, до стычки уличных торговцев с отрядами самообороны. Нынешнее пробудило воспоминания и весьма неприятные. Ему нисколько не хотелось снова стать молодым, пронзать сталью плоть, рубить сухожилия и купаться во вражьей крови. «Старею», — подумал он. Затем с удивлением понял, что сочувствует вторженцам. Как мужественно они сражались, обреченные на верную смерть, задавленные намного превосходящим противником. А ведь все так вышло благодаря ему. Рано поутру он получил заметку от своей покровительницы, составленную на условном языке и сообщавшую, где произойдет нападение на дворец. Сперва он был озадачен. С чего бы ей пересылать такие сведения ему, вместо того, чтобы поднять дворцовое начальство? Даже помедлил немного, соображая, кому бы сообщить. Самым очевидным выбором был Дашаул, отвечавший за безопасность дворца в тех областях, которые не касались тысячи. Очередность караулов возле ворот, обход стен, присмотр за темницами — в последнее время солдат стали чаще менять. Прежде эти обязанности месяцами несло одно и то же подразделение, а то и годами. Из-за этого у солдат притуплялось внимание. Они уже не несли службу, а отбывали повинность. Теперь, в особенности после происшествия в Малом оперном театре, солдат меняли каждые несколько недель. Иногда они приходили прямиком с поля боя. Не сменялись только стражники тюремных подземелий, поскольку там требовалось знать сложную систему тоннелей, а ее в один день не изучишь. Дол весьма уважал Дашаула, худого, немногословного уроженца северных земель, лысого и с носом наподобие хищного клюва. Он понимал, что Дашаул будет ему признателен за жизненно важные сведения. Однако это совсем не то же самое, что личный доклад тем, кому эти сведения в конце концов попадут. Поэтому Дол попросил о встрече с Винцерами и удостоился аудиенции у Рафа рано поутру, еще прежде, чем этот важный господин покидал свои покои. Раф и его жена Фиорентина обитали в северном крыле на одном из верхних этажей с окнами в сторону моря. Дол Солида вошел в приемную. Тепло, светло, сладкий запах зимних роз. Рафаэл разговаривал с женой. Фиорентина жестом поприветствовала старого знакомого и удалилась в боковую дверь. «Все время забываю», — сказал Раф, откидывая с лба черные волосы, еще влажные после умывания. «Ты же знаком с моей супругой». Сказано было ровным голосом, но Долу пришлось объяснять. «Мы дружили в детстве», — пробормотал он. «Я, конечно, был куда старше, и с госпожой Петалиной знаком был куда лучше». «Так что у тебя за сведения?» Раф натянул черный камзол и отряхнул плечи. «Явственно показывай, надо идти, времени на разговоры совсем нет». «Ну и хорошо», — подумал Дол, — «мне много и не требуется». Враги разведали путь в цитадель через сточные подземелья. Вторжение назначено на сегодня. «Как удалось это узнать?» Рука Рафа остановилась. «Я располагаю надежными источниками, такими, которым доверяю». Раф уставился на него. Дол ощущал давление этого взгляда, будто чужая рука шарила в его мозгу. Его поразил внезапный позыв немедленно выложить этому человеку все, касавшееся его скрытой деятельности, имя покровительницы, тайные подозрения насчет старика Барта. «Грязнуля», — поспешно выговорил он вслух, — «его зовут Грязнуля». Эта ложь вроде бы ослабила страшное давление. «Он старый солдат, много кого знает. Я у него не спрашиваю имен. Если каждый начинает направо и налево называть свои источники, они быстро пересыхают. Ты доверяешь этому человеку?» «Уверен, что ненадежных сведений он мне не предоставит». «И ты веришь, что состоится нападение на дворец?» «Я знаю, что оно состоится». «Стало быть, через сточную систему?» Долг кивнул. «Значит, сегодня у тебя удачный день. И ты, и твой Грязнуля, вы оба станете богачами». Дол чуть заметно улыбнулся. Богатство его не интересовало. У него было достаточно средств, чтобы содержать непритязательный домик и обеспечивать своей семье безбедную жизнь. По-настоящему его заботила лишь безопасность города. А Раф, значит, считал, что им движет жадность, что он выполняет долг, рассчитывая на награду. Обидно. Возможно, из-за этой обиды Дол упустил важную деталь. В последние дни он пришел к убеждению, что военный герой Шаскара, любимец армии, таинственным образом сбежавший из подземной темницы 8 лет назад, вернулся в те самые подземелья. Полководец был некоторым образом связан с намеченным вторжением, возможно, даже руководил им. Со своей стороны, Раф Винцер был не очень-то расположен делиться тем, что знал, ибо по ходу своей очень долгой жизни успел убедиться, сведения бывают куда ценнее золота и бриллиантов. Поэтому он не стал рассказывать Долу Солиде, да и зачем бы ему, что император согласился дать аудиенцию человеку, назвавшемуся Феллом Эроном Ли, и бывшему, помимо прочего, некогда правой рукой того самого полководца Шаскары. Невозможно стать мастером игры в Уркват, не обладая сильной состязательной жилкой. Дол Солида устроил задержание старика Барта под предлогом того, что его взрослая дочь уклоняется от призыва. Однако теперь начал подозревать, что старинный партнер по Урквату вообще был не тем, кем его привыкли считать. Дол не питал никакой неприязни к воителю Шаскари. Ему не было дела, насколько серьезным проступком тот рассердил императора. В конце концов, старый полководец верой и правдой служил городу несколько десятилетий. Он был величайшим солдатом своего поколения, тут уж не поспоришь. Нет, чувства Дола Солиды были личного свойства. Он не мог простить старика Барта, который несколько лет водил его за нос, прикидываясь любящим отцом юной стекольщицы и ветераном из рядовых. Хоть Дол Солида и считал себя скромнейшим слугой города, на деле он был человеком весьма гордым и не собирался прощать того, кто его одурачил. Так и вышло, что сложная смесь уязвленной гордости и любопытства побудила его утаить имя Шаскары. Оно так и не было произнесено. Вместо того, чтобы доложить о нем Рафу, Дол Солида прихватил шедшего мимо солдата и отправился с ним в дворцовые темницы, чтобы лично изобличить опального полководца. Эмли с трудом продвигалась вперед, одной рукой пытаясь поддерживать Барта, во второй она несла факел. Быстро идти никак не получалось. Девушку трясло от мысли, что в любой миг могли ворваться солдаты и схватить их, а то и вовсе убить. Бартл не открывал глаз. Казалось, все его силы уходили на то, чтобы хоть как-то переставлять ноги. Эм затравленно озиралась, куда прятаться, если кто-то все же нагрянет. Увы, они двигались сплошным каменным коридором, постепенно уводившим выше. Вниз, где находились темницы, Эм добралась легко. Потрясающая память девушки привела ее словно по карте. Однако вода поднималась, а значит, той же дорогой выбраться уже нельзя. Пришлось двигаться неизведанными местами. Эмли только понимала, что они шли в правильном направлении. Сквозь подземную вонь время от времени пробивались струйки свежего воздуха. Эм терзалась жутким чувством вины. Ей казалось, будто все случившееся с отцом произошло из-за нее. Она разматывала назад цепочку событий, приведших их сюда. Нападение на старую конюшню, где они прятались, бегство от пожара, появление Эвана, поджог стеклянного дома, смерть несчастного Обтрепы, посещение архивестницы, стычка с сыном купца, кончившаяся утратой вуали. До этого она жила в блаженном неведении, уверенная, что Бартл сумеет защитить ее от любых жизненных передряг. Думала ли она, что очень скоро сама станет его защитницей? Сил было слишком мало. Эмли чувствовала себя болезненно уязвимой. Она весьма смутно представляла себе могущественные внешние обстоятельства, направлявшие их жизни. Знала одно — то, что полуживой Бартл плелся из последних сил по вонючему тоннелю под городом, было неправильно. Правильно, чтобы он возглавлял восстание против злого императора, и чтобы герой Фел-Эрон Ли стоял с ним плечом к плечу. Ей впервые хотелось, чтобы они с Бартлом вновь оказались в чертогах. Уж там-то она знала, как выживать, и наверняка спасла бы его. А вот выберутся они из этих коридоров, и она растеряется среди солнечного света. Она даже не знала, где они выйдут наружу, внутри дворца или за пределами. В любом случае, необходимо найти убежище и как можно скорее. К Бартлу вроде бы начали возвращаться силы. Он стал держаться прямей и уже меньше опирался на ее плечо, потом даже попытался высвободиться из рук дочери. «Я в порядке», — пробормотал он. «Пусти, девочка. Где мы?» «Не знаю», — честно ответила Эмли. «Но я чую свежий воздух. Значит, правильно, идем». «Какой день сегодня?» — вдруг спросил он. Эм замялась. Казалось, она удирала от дозорных самое меньшее неделю назад. Вряд ли она провела под землей более суток, только эти сутки выдались длиннее целой жизни. «Пир призывания», — наконец проговорила она. «Полдень уже миновал? Не знаю. Нам надо попасть в казармы 4-й имперской». Барт стал озираться, словно нужное здание должно было вот-вот появиться. «Они во дворце, им заступать с полудня. Надо попасть туда, пока их не развели на посты». «Мы эти казармы никогда не найдем», — только и сумела пробормотать Эм в изумлении, глядя на старика. «Надо попытаться», — зарычал он в ответ. «Нам надо спасаться», — настаивала она. «Надо выбраться отсюда и спрятаться». На самом деле ей хотелось сказать совсем другое. «Куда тебе возглавлять армию? Ты же на ногах не стоишь. Они только посмеются, а то и убьют тебя за нахальство». Вот что ей хотелось сказать. Однако вслух она лишь повторила: «Надо найти выход наружу, потом залечь и ждать темноты. И тогда, может быть, мы доберемся». «Куда, солдатик?» — спросил Бартл. Голос прозвучал жестко, да и в лице проявилось что-то от человека, водившего в бой войска. «Что бы сегодня ни произошло, я все равно не увижу, чем кончится дело. Я это печенками чую. Если Фэл убьет Ориона, в городе воцарится хаос. Понадобится сильный человек, способный всех возглавить. Такой, чтобы армии опять зашагали в ногу. Может, это будет Марцелл, Буаз, еще кто-то из полководцев. Не знаю уж, кто там сейчас на какой должности. Может, даже и Фэл, если останется жив. Но пока все будет вариться, я в сторонку не отойду. Ты другое дело. Оставайся здесь. Для тебя тут правда может быть безопасней. Ты у нас мастерица прятаться в темноте». Прозвучало это почти как оскорбление. «Но что до меня, я пойду в цитадель и верю в себя воле богов». «Хорошо сказано, друг мой», — прозвучал голос. Эмли так и попятилась. Из темного тоннеля прямо к ним шел молодой солдат, рослый, мускулистый, вооруженный очень острым мечом. Говорил, однако, не он, а другой человек, шедший за ним, старый, с глубоко посаженными глазами и большими белыми усами на жестком лице. Он хромал и опирался на палку. «Вот уж не ожидал встретить тебя здесь, Дол Солида». У Бартола вырвался вздох. «Ты тоже вознамерился меня убить?» «Я еще не решил. Хотя для безобидного отца юной стекольщицы ты успел нажить многовато врагов. Так это и есть твоя дочь Эмли. Она-то почему здесь?» «Она смелое дитя. Хотела спасти меня от пыток в застенках». «Воистину смелая». Дол Солида с одобрением кивнул. «Так что ты намереваешься предпринять, Дол?» «А ты что, Шаскара?» «И давно ты знаешь, кто я такой?» «Ты неплохо дурачил меня, старый друг. Признаться, я в смущении. Ведь сбор информации — мой хлеб. А я и понятия не имел, что каждую неделю режусь в Урквад с предателем города». «Предатель или нет, это с какой стороны посмотреть?» «Отнюдь нет, дружище». Дол Солида покачал головой. «Всякий, причастный к заговору против императора, предатель. Все просто. Город гибнет», — сказал старый полководец, — «из-за того, что верх в нем взяло зло. А я обязан сперва городу, бессмертному же лишь во-вторых». «А ты вполне уверен, что не ослеплен жаждой отмщения?» — спросил почти дружески Дол Солида, прохромав поближе. «Я способен это понять. Бессмертный весьма неласково с тобой обошелся. Но суть от этого не меняется. Он император, и мы должны повиноваться ему. Стало быть, ты предатель, а предатели подлежат смерти». И он сделал знак юному воину, тот поднял меч. «Только дочку мою не трогайте», — с отчаянием произнес Бартл. «Пожалуйста». «Я позабочусь, чтобы с ней все было хорошо», — Дол кивнул. «Это не ее битва». «Нет», — выдохнула Эмли и приготовилась метнуться под меч. «На что ей жизнь, если не станет Бартла?» Каково же было ее изумление, когда молодой солдат вдруг перевернул свой клинок и протянул его старому полководцу рукоятью вперед, припав на колено прямо на грязный пол. «Государь Шаскара, вот мой меч, вот моя жизнь. Приказывай».